В 9 часов предполуднем усмотрено, что он на горе против левого фланга 2 большие батареи устраивает, под прикрытием которых некоторое число кавалерии и пехоты в имевшуюся у левого крыла лощину вел. В 10 часу неприятель подошел к лесу, левым, своим предправым крылом нашей армии в ордер баталии строиться стал. Я, усмотря, что он правое крыло, которое по положению места такой сильной дефензии, как наше левое, не имело, атаковать намеревается для воспрепятствования ему в том графу Тотлебину, велел имевшийся через болото большой мост зажечь. Неприятель, увидя себе пресеченный таким образом путь и затрудненный переход, вдруг совсем, кроме небольшой части кавалерии, которая из-под воль за ним следовала, к нашему левому крылу поворотил. И так в половине 12 часа при жестокой пушечной пальбе на левое крыло, во фланг устремясь, наступать стал. Стоявшие между тем в начале 1 часа в лощине прусские полки, выходя, под пушки наших батарей подошли, и вдруг во фланг на гренадерский формированного корпуса полк атаку колоннами повели, где, хотя с нашей стороны сильным образом и встречены, но по недолгом сопротивлении, умножась, неприятель новыми силами гренадерский полк с места сбил, в кое время командующий сим корпусом генерал-поручик князь Голицын, тотчас мушкетерским того ж корпуса 3-му и 5-му полкам новую линию против неприятеля сделать велел, а потом 4-му и 1-му тоже учинить приказано. Но подновляемый неприятель свежими полками он их сбил и 2 батареями завладел. Да и, сделав из всей своей армии колонну, устремился со всею силою сквозь армию Вашего Величества до самой реки продраться, оставляя 1-ю линию в левой руке и таким образом наступая со всех его батарей, прежестокая пальба бомбами и ядрами из 200 пушек производилась. Так что места почти не было, где пушки не вредили, отчего многие у нас ящики с зарядами подорваны и у пушек лафеты повреждены. Но как скоро только я неприятельский успех и толь сильное устремление усмотрел, то немедленно генерал-поручику Панину приказал новыми полками колеблющиеся подкрепить, и он, и взяв из 2-й линии 2-й дивизии, при бригадире графе Брюсе 2-й гренадерский полк, австрийский генерал-поручик граф Компетели гренадерских германских полков роты на подкрепление подвели, а потом им же, генералом Паниным, белозерские и нижегородские полки, ибо более 2 между ретраншементом, куда неприятельское главное устремление шло, установить было не можно. За сими санкт-петербургские и новгородские подведены ж, которые наижесточайший огонь претерпели, и неприятеля в успехах несколько поостановили. Австрийские гренадерские роты подкрепляемы были того же корпуса Лаудонским и Баден-Баденским полками, которые в близости находились. В самое сие время неприятельская кавалерия в ретраншемент вошла, которая нашу под предводительством генерал-поручика графа Румянцева и австрийскую под командой генерал-поручика барона Лаудона опровергнута и прогнана, а вслед за тем генерал-поручик князь Любомирский с Псковским, Обширонским и Вологодским полками, да генерал-майор князь Волконский с 1-м гренадерским и Азовским привели и пехоту неприятельскую несколько в замешание. Чтоб сие поправить, неприятель попытку сделал провести свою колонну позади нашей 2-й линии для отрезания подкрепляющих полков. Только идущий на секурсование генерал-майор Берг с бригадиром Дерфельдом, а при них полк 1-й дивизии 2-й линии Сибирский и батальон Низовского поставлены против неприятельской колонны, которую они из единорогов и шуваловских гаубиц, а стоящие на пригорке австрийские полки пушками с батареи встретя, врознь разбили и рассеяли. Но до 5-го часа победа еще весьма сомнительна была. Потом подведены генералом-поручиком Вильбуа и генерал-майором князем Долгоруковым из авангарда Воронежский и Нарвский полки. За ними в другое генерал-майором Бергом второй Московский полк, одна рота Низовского, да Казанский полк. Со вторым Московским генерал-майор Берг неприятелю во фланг ударил, и, соединясь с генерал-поручиком Вильбуа, уже ретироваться начавшего неприятеля из ретраншемента выбили. Батареи же наши освободили, на которых несколько пушек уже неприятелем заклепаны были, и даже до лощины провожали, где по королевскому повелению подполковник Липке рассирского полку фон Бидербе с двумя эскадронами на московские нарвские полки ударил. Точью чугуевскими казаками разбит, а подполковник ранен и пленен. Тогда неприятельская армия в совершенное бегство обратилась. И генерал-поручик Лаудон с своей с нашей кавалерией, бригадир Стоянов своим полком с левой, а генерал-майор Татлебин с прочими легкими войсками с правой стороны неприятеля преследовать стали. И так, осияв полдвенадцати часов начавшееся и невступно до семи часов продолжавшееся жестокая и кровопролитная баталия, совершенным разбитием и прогнанием неприятеля кончилась. Русские потеряли убитыми 2614 человек. Раненых было 10863. Неприятельских тел похоронено на месте 7627. Взято в плен 4542 человека, да 2055 дезертиров. Австрийский корпус Лаудона потерял 893 человека убитыми. Раненых в нем было 1398. Победители взяли 28 знамен и 172 пушки. Фридрих II, который намеревался уничтожить русское войско, и в минуту успеха на левом крыле уже послал в Берлин гонца с вестью о победе, Фридрих II едва спасся от смерти или плена, и этим спасением был обязан ротмистру Притвицу, который 40 гусарами успел отвести его невредимым с поля сражения. Фридрих в таких словах уведомил графа Финкенштейна о положении дел. «Наши потери очень значительны. От армии. 48 тысяч человек у меня в эту минуту не остается и 3000. Все бежит, и у меня нет больше власти над войском. В Берлине хорошо сделают, если подумают о своей безопасности. Жестокое несчастье. Я его не переживу. Последствия битвы будут хуже, чем сама битва. У меня нет больше никаких средств. И сказать правду, считаю все потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда». Фридрих на время своей тяжелой болезни сдал начальство над войском генералу Финку с инструкцией. Так как несчастная армия не в состоянии биться с русскими, то пусть, по крайней мере, нападет на Лаудона, если тот пойдет на Берлин. Елисавета, получивший в Петергофе известие о преславной победе, одержанной над самим прусским королем, поспешила в Петербург, где в церкви Зимнего дворца отправлен был молебен при пальбе изо всех пушек в круг крепости и адмиралтейства. Салтыков был произведен фельдмаршалы. Фермуру и Броуну даны земли в Лифляндии. Князь Голицын произведен в полные генералы. Волконский в генерал-поручике. Другие генерал-поручики, в том числе и Румянцев, получили орден Александра Невского. Панину и Лаудону даны шпаги, украшенные бриллиантами. Мария Терезия прислала Салтыкову бриллиантовый перстень, табакерку, осыпанную бриллиантами, и 5000 червоных. Фермуру перстень и 4000 червоных, графу Румянцеву 2000, Вильбуа столько же, Панину 1500, генерал-квартирмейстеру Штофелю 1000. 5 августа русская армия перешла Одер по двум мостам, устроенным близ Франкфурта. 11 числа Салтыков ездил в город Губин для свидания с графом Дауном. Австрийский фельдмаршал начал разговор тем, что теперь русской армии надобно отдохнуть, австрийской — работать. Поэтому русская армия должна остаться несколько времени подле Франкфурта, а потом вместе с австрийской идти в Силезию. Салтыков согласился остаться под Франкфуртом недели две или дней с 10, смотря по тому, на сколько времени достанет фуражу. В фураже скоро оказался недостаток, и Салтыков послал сказать Дауну, что принужден двинуться к Мельрозену, а оттуда далее Губину для получения провианта и фуража из находившегося там австрийского магазина. А между тем, не угодно ли будет графу Дауну соединенными силами напасть на разбитого прусского короля? По прибытии к Рогенвальду, не доезжая версты три до Мельрозена, Салтыков послал опять к Дауну с тем же предложением, прибавив, что если русско-австрийская армия разобьет короля прусского, то получит возможность идти куда захочет — к Берлину, в Саксонию или в Силезию на принца Генриха, и тем ускорит окончание войны. А он, Салтыков, оставив Франкфурт и не находя при Мельрозене фуража, принужден будет идти к Либрозену и этим удалением от реки Одера потерять сообщение с Пруссией, Познанью и рекою Вислою. Салтыков действительно двинулся к Либрозену и расположился при нем лагерем. Когда получил известие, что Фридрих II, оправившись духом и собравшись силами, отошел от Фюрстенвальде и расположился по той стороне реки Шпре, принудив австрийские форпосты перейти на эту сторону реки. С другой стороны, из Губина от австрийского генерала получено было известие, что неприятель в Сорау. Салтыков понял из этого, что неприятель хочет напасть на русскую армию с двух сторон. С одной стороны сам король, а с другой принц Генрих, и потому послал спросить Дауна, какие меры он принимает. Салтыков находился в большом беспокойстве насчет того, что Даун, как было видно, не хотел давать сражение принцу Генриху. 20 августа австрийский генерал Гадик, находившийся при русском войске своим отрядом, дал знать Салтыкову, что неприятель, маршируя близ его лагеря, перестреливается с его людьми. Салтыков тотчас поехал туда со всем генералитетом и застал неприятеля, идущего под прикрытием конницы. Русские и австрийские гусары с чугуевскими казаками беспокоили его до самых сумерек, но до значительного дела не дошло. На другой день в 3:00 утра Даун прислал сказать Салтыкову, что когда прусский король повернет в Саксонию, то русская армия двинулась бы к Либину, чтобы удержать его 6 или 7 дней от вступления в Саксонию. Он, Даун, в это время пойдет навстречу к принцу Генриху и даст ему битву, а не допустит соединиться с королем. Салтыков отвечал, что за королем к Либину не пойдет, ибо отдалением от Одера не хочет подвергнуть армию опасности быть отрезанной от сообщения с Познанью, откуда ожидается не только провиант, но значительная денежная сумма, несколько полков, лошади и артиллерия. Если же прусский король пойдет на Котбус, то русское войско станет препятствовать ему соединиться с принцем Генрихом. 25 числа приехал к Салтыкову от Дауна генерал Буков опять с требованием, чтобы русская армия шла к Пейцу для воспрепятствования королю отправить войско в Саксонию. Салтыков отвечал прежнее, что не пойдет к Пейцу, чтобы не потерять сообщений с Польшей и Пруссией. «Неприятель», — продолжал Салтыков, — «уже занял место около Пейца. Так разве мне его атаковать и оттуда выгнать? На это я отважиться не хочу, ибо и без того веренная мне армия довольно сдержала неприятеля и немало претерпела. Теперь надобно бы нам покой дать, а вам — работать, потому что вы почти все лето пропустили бесплодно». «Да», — отвечал Буков, — «благодаря вам у нас 3 месяца руки были связаны, давая этим знать, что русская армия двигалась очень медленно». «Правда», — — возразил Салтыков. — Нас можно попрекать за то, что мы неприятеля из Польши выгнали. Разбили его и на положенный планом срок пришли к реке Одеру. Умалчивая о втором поражении неприятеля, мы этим одним столько сделали, что весь беспристрастный свет нам хвалу приписать должен. Однако я об этом деле не распространяюсь. И, возвратясь к главной материи, объявляю, что мне долго здесь пробыть нельзя. Фуражу нет, буду стоять сколько можно, а потом пойду к Губину и расположусь между реками Пейсом и Бобром, где еще фураж есть. Между тем, 18 августа написан был в конференции указ Салтыкову. Первое. Графу Дауну представить, чтобы он принца Генриха удалил от центра настоящих операций и привел в бездействие, к чему он имеет множество способов. Второе. Отвлекший принца Генриха в Верхнюю Силезию и удерживая его там корпусом генерала Гарша, граф Даун сам от Лузации перерезал бы Силезию, завладел бы сперва Лигницем и Глогау, а потом старался бы взять и Швейднец, и тем принца Генриха навсегда отрезать от короля и заключить в Верхней Силезии. Третье. Представить ему, что в таком случае он, граф Салтыков, вместе с корпусами генералов Гадика и Лудона, будет действовать против короля в Бранденбурге, чтобы отрезать его в этой области точно так же, как принц Генрих будет отрезан в Силезии. Четвертое. Если граф Даун все это исполнит, то граф Салтыков, конечно, останется там на зимние квартиры, а именно имея Глогау центром, а Кроссен впереди или на правом фланге и распространяясь между реками Одером и Бобром. Пятое. Если же граф Даун этого не исполнит, то все полученные от победы выгоды уйдут из рук, и хотя бы мы на будущую кампанию могли собрать вдвое большую армию и быть вдвое больше победителями, то все эти победы послужат только к истреблению рода человеческого и к продолжению войны, потому что наша армия при всех своих победах по отдалению от своих границ и магазинов одна сама собою не может утвердиться в неприятельской земле. И графу Дауну по всей справедливости должно, по крайней мере, приготовить ей спокойные и безопасные квартиры. И как ни печально было бы графу Салтыкову не воспользоваться такими выгодами и не распространять своих побед далее, или остановить операции в такое время, когда оставалось почти только покончить войну и, по крайней мере, положить тому прочное основание. Однако он найдется принужденным отступить к таким местам, где армия могла бы найти необходимое по таких трудах отдохновение. 3 сентября Салтыков отправил к Дауну генерал-поручика графа Румянцева объявить ему, что русская армия терпит крайний недостаток фураже, и потому пойдет от Либроза через Губен на Зумерфельд, Христианштадт и Фрейштадт, держась поблизости реки Одера и Глогау, в надежде, что в тех краях, где еще значительного войска не бывало, можно найти достаточное количество фуража. Но так как в исполнение воли императрицы надобно зимние квартиры занять в Силезии, а не овладев ни одной крепостью, армии в неприятельской земле расположить нельзя, то требовать от австрийского фельдмаршала вспомогательного корпуса от 10 до 12 тысяч человек, осадной артиллерии и обнадеживания, что в провианте и фураже недостатка не будет. Румянцев возвратился с обещанием, что все эти требования будут исполнены, и застал Салтыкова уже у Губина. Вспомогательный корпус действительно был прислан. Но когда русская армия подошла к Христианштадту, то вместо обещанных 20 тысяч центнеров муки в магазине этого города найдено было только 600 центнеров. В то же время получено было известие, что Фридрих II идет на соединение с принцем Генрихом, а граф Даун, вместо того, чтобы не допускать этого соединения или допустившее преследовать прусскую армию, чтобы поставить ее между двумя огнями, принял намерение идти к реке Эльбе в Саксонию.